Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а сегодня у меня в гостях историк Борис Алексеевич Филиппов. Здравствуйте, Борис Алексеевич. На сегодняшний день, Борис Алексеевич, я думаю, вы крупнейший специалист, ну, если иметь в виду, во всяком случае, Россию по вопросам католической церкви. И о роли Ватикана, о папском престоле мы сегодня и будем разговаривать. Вот произошла интернизация папы Льва XIV буквально на днях. Но начнем мы, наверное, все-таки с папы Франциска. И первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать, в чем особенности фигуры этого папы, о котором, в общем, писали и говорили довольно много, говорили о некоторых его реформаторских действиях, о том, что во многом его влияние от Европы перешло в сторону африканского континента и Америки. И вообще, что это за фигура и что он значил для католической церкви вообще вот в эту последнее время?
Конечно, очень значимая фигура для католической церкви по двум причинам. Первое – это первый папа глобальной церкви. Дело в том, что начиная с конца XIX – начала XX века, католическая церковь превращается в мировую. Вот произошел раздел мира между великими державами, и за колонизаторами шли миссионеры, католические и протестантские. Но когда раздел мира закончился, то миссионеры, можно сказать, спрыгнули с колонизаторского парохода и стали выступать по отношению к местному населению не эксплуататорами, не представителями колонизаторов, а защитниками. С ними связано появление школ, с ними связано появление больниц, просветительской деятельности. Поэтому, когда рухнула колониальная система в середине, ну, в общем, после 1960 года, церкви христианские остались и в Азии, и в Африке как родные, как уже свои национальные. А отношение к ним в Риме оставалось, скажем, покровительственное, отеческое. Вот на протяжении, скажем, второй половины XX века эти церкви быстро растут по демографическим причинам, прежде всего, демографический взрыв. Сегодня мы можем говорить, что христианство сдвинулось на юг. Вот глобальный юг – это сегодня христианский юг.
Вы имеете в виду в первую очередь африканский континент или не только?
Нет.
Ведь в том числе и Америку
и
тоже.
Азиатский.
В Азии,
конечно, скажем, процент христиан в Индии минимум-миниморум, но это несколько миллионов. А вот во Вьетнаме это значимое меньшинство. В Южной Корее христиане – это значимое меньшинство. Вот. Конечно, самый быстро растущий христианский континент – это Африка и Латинская Америка.
Ну, у Латинской Америки своя история, тоже ведь довольно мощная.
Совершенно, совершенно верно. Но самый быстро растущий, больше всего семинарий открывается больше всего священников принимает сан, это Африка. Хотя для Европы и Америки, где не, Северной Америки, где не хватает священников, кадры поступают прежде всего из Индии. Значит, папа, что такое глобальная церковь? В Европе до сих пор для большинства епископов и духовенства, а может быть и верующих, церковь в Африке, церковь в Азии рассматривается как продолжение европейской. На самом деле эти церкви, в том числе и в Латинской Америке, развивались как самостоятельные, как принципиально новые церкви. С европейскими или с западноевропейской, американской цивилизацией их объединяет только Евангелие. Вот формальная структура иерархическая сохранилась. А чему обучает богословие, уже другое.
А образование они получают в Европе, поставленные, допустим, священники? Да.
Вначале они получали в Европе. И сейчас продолжают. Но поскольку огромное количество священников, огромное количество епископов, они все не могут получить образование в Европе. И должен вам сказать, Франциск, когда он еще был кардинал, даже не кардиналом, а был провинциалом иезуитов в Аргентине, он своих подопечных молодых иезуитов в Европу на за образованием не посылал. Они получали образование в Латинской Америке. Это принципиально, это важно, потому что европейское богословие слишком современное, слишком либеральное.
Так.
А все церкви новые, и Африка, и Латинская Америка, и Азия — это консервативные церкви с консервативными ценностями. Поэтому, когда Франциска у нас называют либералом, это просто непонимание предмета, можно сказать.
Значит, Борис Алексеевич, такой частный в скобках вопрос. Вы говорите консервативное. Значит ли это, что, ну, не знаю, ну, допустим, латинский язык и богослужение, допустим, на латыни оказывается более распространено, или нет, или все-таки на национальных
языках? Латинского языка после Второго Ватиканского собора в богослужении практически нет. И Франциск, став папой, в общем, строго следил за тем, чтобы не пытались эту литургию восстановить. Угу. Вот Бенедикт ее любил, а Франциск — нет. Но дело здесь не только в этом. Дело в том, что как только перестали латынь преподавать в латинских странах, она исчезла из обихода священников. И вот на конклаве, который был, прошел и избрал нового папу, оказалось, что только из 133 кардиналов только 19 знают итальянский, у 38 родной язык английский, 50 кардиналов хорошо знают английский, а остальные ни латыни, ни английского как следует не знают.
А можно ли сказать, какой язык теперь в католической церкви наиболее распространен? Испанский, например, или нет, или нельзя?
Вот, понимаете, в подозрение такое, что теперь будет английский язык.
Ага.
Языком общения. Потому что на предконклавных встречах кардиналов там работали переводчики. А на конклаве-то переводчиков не было.
Угу.
Хорошо, что, вот, скажем, нынешний папа знает там, порядка то ли 6, то ли 8 языков. Он мог быть переводчиком, и я подозреваю, что это сыграло положительную роль.
Роль
в его избрании.
Ага, ага, ага. Так.
Так вот,
да.
Вернемся к тому, что
вот это забавно. Язык уже другой, а церковь, как вы говорите, более консервативна. В чем это выражается?
Все новообращенные консерваторы по определению, потому что они хотят следовать норме. А норма консервативная.
Mm-hmm.
Я, например, сам, когда воцерковлялся, боялся шаг вправо, шаг влево. И поэтому, скажем, у меня не состоялись очень важные для меня знакомства, не продолжились. Только потому, что это был латинский епископа, понимаете?
Mm-hmm.
Вот. И я очень жалею, что я вот как новообращенный очень значит, строго следил
mm-hmm.
и не продолжил знакомство с одним очень важным униатским, можно сказать, одним из самых главных униатских епископов. Он потом стал.
Mm-hmm.
Вот.
И, кстати, если уж мы заговорили, а насколько на конклаве вообще сейчас в Ватикане представлена униатская церковь, и насколько она значима сегодня?
Единственный кардинал, который представляет Австралию, это самый молодой кардинал в коллегии, 45-летний, по фамилии Бучок, униатский кардинал.
Удивительно. Но я так понимаю, что это, видимо, какие-то из у него эмигрантские корни, судя по всему, да? Я так понимаю.
Нет, нет.
Нет, нет.
Он с Украины.
А,
поехал
понятно.
Миссионером и так далее. Дело в том, что Франциск... Это продолжение нашего разговора о том, кто такой Франциск.
Да.
Значит, он первый папа глобальной церкви. Что он сделал как папа глобальной церкви? Он изменил порядок назначения кардиналов. Если раньше кардиналы были... Во-первых, сановники Курии, главный министр куриальный, а во-вторых, это главы древних архиепископий европейских. И потом в столиц новых могущественных столиц, там Вашингтона, или Бразилии. Франциск это поломал, эту практику. Он стал назначать не по месту служения, вот историческому. Сегодня Венеция не имеет кардинала, Париж не имеет кардинала, Милан не имеет кардинала, а это... традиционные кардинальские столицы, он стал давать кардинальские шапки за дела. Это первый критерий. То есть как человек себя ведет в экстремальной для католической церкви ситуации. Во время гонений, во время стихийных бедствий. Вот как человек, как личность себя проявляет. И он может получить кардинальскую шапку. Ну, например, он дал викарному епископу, то есть не правящему, а его заместителю, дал кардинальскую шапку за верность убитому архиепископу. Потому что все епископы в Гватемале были против правящего епископа, а он сохранил ему верность. И вот за эту верность папа награждает его кардинальским саном. Другой пример. Все страны, даже территории, которые не имеют католического большинства, где католические общины маленькие, ну, маленькое от 300 тысяч до 4 тысяч, понимаете? Mm-hmm. Он в эти страны всюду дал кардиналов. Это показывает, что церковь глобальная. И на выборах папы будет представлена вся церковь, а не только европейская, и не только церковь мегаполисов, понимаете?
Mm-hmm.
Вот папа глобальной церкви, Франциск. Второе важное отличие Франциска от всех остальных – он представитель другой цивилизации, другой культуры. Потому что все папы предшествующие, какими бы они не были широко мыслящими людьми, они оставались европейцами и европоцентричными в своих взглядах. И вот мы получили папу, у которого нет европоцентричного взгляда. Он и образование получил вне Европы. И первое, что он продемонстрировал, полное непонимание причин раскола христианства. Чем он напугал вообще руководителей всех церквей? Он сказал, Христос заповедовал единство. Богословие разъединяет. Он не экуменист. Его богословские споры не интересуют. Он заявил о своем желании, в общем-то, восстановить единство. И чем напугал всех?
А что это за единство? То есть это не преодоление догматических противоречий, а в чем тогда?
Совершенно верно. А то, что объединяет, объединяет Евангелие.
Угу, понятно.
Вот этим он пугал, и его прозвали либералом, хотя что тут либерального, понимаете?
А, Борис Алексеевич, вы сказали, что это теперь глобальная церковь, и действительно вот этот европейцентризм, его как будто уже при Франциске был гораздо менее. Можно ли сказать, что существует, каким образом национальные интересы влияют на это католическое разнообразие? Или здесь тоже происходит глобализация? Ну, хорошо, допустим, не Европа.
Вы знаете, глобализация никуда не делась, и католическая церковь мировая действительно. Другое дело, то возникла проблема с пониманием основных христианских ценностей. Вот наше традиционное представление – это европейское. Язык-то сохранился, термины сохранились и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке. Христианские сохранились, одни и те же. Но мы не знаем, что то как понимает. Мы не знаем, как понимают Бога и Христа понимают в Африке, а как понимают в Азии. Потому что Африка, христианство наложилось на языческие корни, А в Азии-то своя религиозная традиция тысячелетняя, понимаете? Там это наложилось либо на индуизм, либо на буддизм. И мы не знаем, кто что и как понимает. Хотя все слова одинаковые. Для наших зрителей я скажу, я очень люблю эту историю. Когда я учился в аспирантуре, это давно было, в 67 году в Берлине проходила международная конференция руководителей коммунистических и рабочих партий. И после этой конференции мой научный руководитель, который специалист по рабочему движению был, Игорь Михайлович Кривогуз, он мне говорит: «Борис, на заседаниях выяснилось, что все говорят на одном языке, но понимают разное».
А неужели это никоим образом не преодолевается? Или вот если говорить об этой новой церкви, вернее, о католической церкви в других совершенно пространствах, да, где раньше, собственно, такого масштаба не было, а я имею в виду Африку, Азию, вот эта разница в языке означает, что в меньшей степени существует некоторые богословские аналитики и попытки выяснить, хотя бы что значит тот или иной термин и каким образом они изменились. И означает ли это, что в большей степени, собственно, литургическая практика, церковь как община, некоторые общие нравственные, в первую очередь, постулаты оказываются более важными, нежели, собственно, богословские и догматические.
Совершенно верно. И, понимая это, в Риме была создана комиссия, которая давала разрешение на переводы Священного Писания на национальные языки. Вот каждый епископат имел такую комиссию, которая проверяла точность перевода. А потом это утверждалось в Риме. И, скажем, американские епископы были очень недовольны тем, что вот Рим возражает против тех или иных переводов, которые были сделаны в Америке. Но это проблема первостепенная. И это при этом мы говорим, даже достигнув языка, единого языка литургического, понимания языка литургического, мы не достигаем языка общения христианского. Вот в чем дело. Это следующий этап, очень важный. Но понимание этого пришло с Франциском. Uh-huh. Значит, вот то, что касается глобальной, я вроде вам сказал. Второе важное – это его иезуитское воспитание. Получил иезуитское воспитание не европейское, а латиноамериканское, которое предполагает служение в период подготовки, в период формирования молодого иезуита, чтобы он и на плантации поработал, и в больнице поработал. И не стажером, а на самых тяжелых грязных работах, чтобы он понял и боль, и суть страданий людей, с которыми он будет работать. И будучи и провинциалом, а затем епископом, и архиепископом, и кардиналом, он огромное внимание уделял работе в районах нищеты. Вот чем, скажем, для того же Франциска оказался близок нынешний папа? Он его готовил. Сегодня мы можем сказать почти с 90% уверенностью, что он его готовил как наследника. Может быть, как одного из наследников, но то, что он его готовил, это безусловно. Потому что у того тоже такой опыт длительного миссионерского служения не в элитарных районах, а в бедных районах.
Борис Алексеевич,
он был настоятелем, настоятелем прихода на окраине большого города.
А как давно были знакомы Франциск и вот нынешний папа Лев XIV? Да. Давно, да?
С 2012 или 2011 года, когда еще будущий папа был, и будущий, и тот, и другой еще были будущими папами. Один был руководителем ордена августинцев, а другой был архиепископом Буэнос-Айреса. Они тогда познакомились. А когда Франциска брали на папский престол, это был последний год генеральства в ордене августинцев у Приво. И он...
То есть папа Льва XIV нынешнего, да?
Совершенно верно. И он решил, такая наглость, напомнить Франциску о их знакомстве. Он пригласил его на освящение там, помещения в своем орденского помещения в Риме. И Франциск вспомнил и пришел. И вот с этого начинается новый этап их знакомства. Он его отправляет, как только закончился срок генеральства, он отправляет его в Латинскую Америку, назад в Перу, но сначала не правящим епископом викарным, а затем делает правящим епископом, кажется, четвертым по размерам городе Перу, и там он его... тоже не держит в изоляции. Он его периодически вызывает в Рим, как бы вводит в жизнь куриальную. А в 23-м году, это значит, в 13-м году он его отправляет в Перу, в 23-м году он его возвращает в Рим на ключевую должность, я бы сказал, начальника отдела кадров. Глава, он становится главой дикастерии по делам епископов. То есть все епископские назначения в эти годы проходят через его руку.
Ну да, это действительно такое впечатление, что это по существу подготовка к будущей уже миссии папы, да?
Да.
Борис Алексеевич, вы сказали, что Франциск получил иезуитское образование. Слово «иезуит» по-разному звучит для нас. Многие вспоминают всякие конспирологические теории. Да. Что, собственно, такое сегодня орден иезуитов? Насколько он влиятелен? И что, собственно, это значит, иезуитское образование?
Вы знаете, в эпоху Второго Ватиканского собора происходит кардинальное изменение характера ордена иезуитов. Он становится, он сохраняет свой интеллектуальный потенциал и одновременно становится в странах третьего мира орденом социального служения. И это очень важно.
То есть, иными словами, в первую очередь, социальные и практические задачи. Борьба с нищетой, да. С болезнями и да. так далее.
Да. Вот Педро Аруппе, генерал ордена иезуитов, который, будучи священником и миссионером, пережил Хиросиму и там организовывал госпиталь, и все эти ужасы видел. Когда его избирают, он дает новое направление в деятельности ордена иезуитов. А папа Франциск, я не скажу любимый ученик, но он был близок с Аруппе, и для Франциска Аруппе был таким образцом поведения, каким должен быть иезуит.
Насколько влиятельно этот орден сегодня, Борис Алексеевич?
Вообще, любая религиозная организация сегодня влиятельна поскольку влиятельны и люди, насколько они авторитетны. Авторитетны, значит, влиятельны. Сегодня не и церковь, о церкви мы можем говорить только в одном смысле. Авторитетен папа, влиятелен, не авторитетен, нет. Понимаете, к Иоанну Павлу II на 40 минут могли прилететь, вот там, прилетал министр иностранных дел ФРГ, чтобы проконсультироваться, понимаете? Бенедикту XVI нет. Хотя это был великий богослов, понимаете? А с Иоанном Павлом II консультировались.
Насколько влиятельен был Франциск тогда вот в череде кардиналов последнего времени?
Я думаю, что... Я думаю, что во внешней политике не очень влиятельно он был. Его влиятельность, скажем так... Вот он выступил против Трампа и его политики антиэмигрантской. И это имело значение для Соединенных Штатов Америки, потому что там была влиятельная, там до сих пор очень влиятельная католическая церковь. Вот если бы она была невлиятельная, на Франциска не обратили бы внимания. Чтобы вам было понятно степень влиятельности, при Иоанне Павле II и Рейгане, когда Рейган затеял вот эти звездные войны, американский епископат выступил категорически против. Причем некоторые епископы заявили, что они призовут военных не выполнять приказы, а католиков не платить налоги. Это имело значение по одной простой причине. Тогда 40% генералов и адмиралов были католиками. И позиция папы имела огромное значение. Бывший директор ЦРУ полетел в Рим к папе, уговаривать папу, чтобы он приструнил американских епископов. Папа вызвал верхушку американского епископата, кардиналов, в Рим. Причем они перед встречей с папой дали интервью журналистам, что папе не удастся нас переубедить. Ну, папа сказал им что-то такое, после чего они На следующем интервью сказали, да, мы не учли особенности советского строя. И поэтому временно снимаем свои возражения. Там пример влиятельности папы. Скажем, когда Американская академия наук дала отрицательный отзыв на программу Рейгана, то, судя по всему, папа приказал отчет этот уничтожить. Вот так.
Понятно. Ну что же, Борис Алексеевич, что же нам ждать от папы Льва XIV? Можно ли сделать какие-нибудь прогнозы?
Значит, я еще должен сказать самое важное, что сделал Франциск. Он выяснил, что вообще-то не понимает, когда его избрали, у него был план в Громадио. Он написал прекрасное апостольское послание, проповедуя Евангелие. Замечательный документ. А потом выяснил, что по конкретным важным для церкви проблемам епископат консервативен и согласия на изменения не дает. Первый урок папа, отрицательный урок, получил на синоде епископов в 2014 году в вопросе о предоставлении права разведенным женщинам причащаться. Дело в том, что в католической церкви разводы недопустимы. В случае развода согласие на нее дает суд в Ватикане. Так что это дело самое быстрое 2 года длится и могут не разрешить. А все, кто разведены, они не имеют права причащаться. Это проблема для Латинской Америки номер один, потому что на работу в Штаты уезжают миллионы, бросая свои семьи и своих детей. Потом они оттуда присылают письма о том, что они разводятся, и женщины без своей вины становятся разводками и теряют право на причастие. И Франциск говорит, из церкви уходят не только женщины эти, лишаются, перестают быть прихожанками, но и их дети. И что церковь из милосердия должна давать разрешение на восстановление их в церковной общине. Епископы согласия не дали. И вот тут папа показал, что он может обходить запреты епископов. Он решение о каждом конкретном человеке передал на решение епископа. Пусть местные епископы и решают. А второе. Он увидел, насколько консервативен епископат. И предпринял фантастическую вещь. Он решил обратиться ко всей полноте церкви. А чтобы вам было понятно, это 1 300 000, а сегодня говорят 1 400 000 000 крещенных. Он захотел узнать, что они по этому поводу думают. Ну, здравомыслящие люди решили, что это абсурдное дело. Но то, как Франциск приступил к нему и что сделал, показывает, что это человек перспективно мыслящий. Значит, были разосланы вопросники по самым острым вопросам, которые волнуют католиков. От причастия разводникам до отношения к гомосексуалистам. Таких вопросов там набралось порядка 39. Эти вопросы были разосланы по всем приходам для того, чтобы верующие обсудили и результаты своих обсуждений, послали в епархию, а затем региональную конференцию, а затем, в конце концов, в Рим, для того, чтобы обсудить на епископском синоде. Если раньше на синодах епископов было, как на советских партийных съездах, доклады были заранее присылаемы в курию, читались, обсуждать запрещалось, только Бенедикт разрешил в последний день заседания синода, а сидели месяц, понимаете, сидели, слушали друг друга без права обсуждения. Так вот, Бенедикт по доброте своей разрешил в последний день заседания обсуждать. Вот эту традицию либерал Франциск разрушил. Он на свои синоды, вот эти два главных синодальных синода 23 и 24 года, он пригласил не только епископов, он пригласил монахов, монахинь и мирян, о которых он знал лично, с правом голоса, с правом голосовать при принятии решения. Чем оскорбил старую часть епископата. Первая сессия, это 23-й год. Значит, год обсуждали, прислали результаты, показали, что синод ни по одной проблеме не принял квалифицированного, не собрал квалифицированного большинства. Большинство было собрано из уважения к папе римскому, а квалифицированного нет. Еще раз отправили уже резюме по первому синоду, было отправлено опять на обсуждение в приходы. Вернулось, и в октябре 2024 года еще раз стали обсуждать. Причем папа попросил, чтобы вопрос о женском священстве не обсуждали. Тем не менее, обсуждали, несмотря на просьбу папы. Какие результаты этого синода, мы не знаем, поскольку не были опубликованы. И когда говорят, что это бессмысленная затея, я отвечаю и считаю, что это мое ноу-хау, что папа в результате этих обсуждений выяснил, кто в церкви думает о церкви, кто в церкви заинтересован судьбой церкви, кто в церкви готов говорить, а может быть и действовать ради будущего церкви. И если из 1 300 000 000 хотя бы 100 миллионов приняло участие в обсуждении, это уже золотой запас церкви. Потому что отныне не только папа, но и все епископы знают, вот в этом приходе, в этой епархии, в этой стране по таким-то вопросам такая позиция, а по таким-то такая. Церковь, которая была до Франциска безликая, стала обрела лицо. Вот это самое главное, что сделала Франциск.
Можно ли ожидать, что Лев XIV будет продолжать, собственно говоря, эту линию Франциска?
Он, все его выступления сопровождаются обращением к Франциску, хвалой и, ну, клятвой верностью, что он будет продолжать его дело. Другое дело, что перед своим избранием, и это показывает, что он знал, что его изберут, что он будет одним из... Быть уверенным никто не мог. Но он знал, что он будет главным, одним из главных кандидатов. Его заметили, как он посетил квартиру главного критика Франциска, кардинала Берг, американского. То есть он о чем-то с ним перед конклавом договаривался. Поскольку я знаю не про один конклав, я могу рассказать такую историю. Вот конклав 58 года. Приезжает на конклав кардинал Ранкалли из Венеции. И к нему с визитами почему-то потянулись важные сановники из Курии. К другим нет, а к нему потянулись. И один из визитеров задает ему вопрос. Как вы думаете, стоит назначать Мантини? Вот тот даже не был кардиналом, государственным секретарем Ватикана. Ранкалли еще не папа. Мантини еще не кардинал. Но задается такой вопрос. То есть, и да. Ранкалли, который становится папой Иоанном 23-м, не назначает Мантини государственным секретарем, но назначает кардиналом, и на следующих выборах он становится папой Павлом VI. Так вот, будущий Лев XIII или кардинал Приво навещает кардинала Берка, самого злейшего критика понтификата Франциска. Журналисты, которые на всякий случай следили, вот это заметили. Вторая вещь, которую узнали после конклава, когда его избрали, то журналисты набросились на брата, старшего брата Приво, пенсионер, бывший директор школы в Чикаго. И тот рассказал, что перед конклавом брат звонил вечером, перед конклавом брат звонил и спрашивал, какое имя взять. И вот обсуждали вот этого Льва 13-го.
Значит, сначала... Лев 14-й, он, Борис Алексеевич. Лев 14-й, он, Борис Алексеевич.
Ну, совершенно верно. Вот дело в том, что сказали взять имя Лев XIII, ага. А потом Приво выяснил, что Лев XIII уже был. И они с братом выяснили и принял решение, что будет Лев XIV.
Борис Алексеевич, огромное спасибо вам за беседу. Иными словами, несмотря на то, что вроде бы все говорит о том, что будет продолжена линия Франциска, Папы Франциска на вот эту глобальную церковь, на ее, в общем, разнообразие или, во всяком случае, действительно преодоление этого европейцентризма. В то же время, видимо, существуют и некоторые нюансы, которые нам еще не вполне ясны. И, видимо, в ближайшее...
Конечно, но Лев XIV процитировал слова Августина о том, что единство – это предполагает разнообразие. И это внушает надежду.
Будем надеяться. Спасибо вам большое, Борис Алексеевич. Спасибо. Thank you.